Часть вторая. Southwest Chief. Чикаго, Лос-Анджелес. Глава 18. Southwest Chief был очень длинным поездом с вагонами повышенной комфортности и снегоочистителем спереди. Том с удивлением выяснил, что его номер люкс сужался до эконом-класса в силу какой-то ошибки, исправлять которую было уже поздно. Все места заняты. С Кэрри Грантом и Евой Марией Сейнт такого бы в жизни не произошло. Лэнгдон втиснулся в выделенное ему пространство и понял, что на протяжении следующих 2000+ миль ему придется пользоваться не только общим душем, но и общим туалетом. Сражаться с незнакомыми людьми за место в сортире в течение всей поездки по 8 штатам? Да, это утешает. Он все больше завидовал Марку Твену, который мог просто соскочить с дилижанса и сделать свое дело за кактусом. Через две двери с противоположной стороны коридора было купе Мисти. Он видел, как та украшает дверь бисером, а запах фимиама уже щекотал ноздри. Проводник навестил его купе. Мужчину звали Барри, ему было за 30. Судя по внушительному телосложению, он часто посещал тренажерный зал. Барри вел себя вежливо и профессионально, однако после Реджины и особенно Роксанны он немного разочаровывал. Том решил позвонить Лелии, однако ответа не было, что его очень порадовало. Он посмотрел на часы. В Лос-Анджелесе раннее утро. Он оставил сообщение с извинениями за произошедшее с Эриком, недопонимание с гингивитом из-за состояния ее несчастных ногтей и повесил трубку. Чтобы отвлечься от проблем, он начал размышлять над кражами. Обокрали практически все купе первого класса, что логично, за одним исключением – Агнес Джо. Когда полицейские забирали заявление, она не показалась, так что, предположительно, вор пропустил ее купе. Вот только с чего бы это, если, конечно, сама Агнес не вор. Но нет, довольно глупо обокрасть всех, кроме себя. Он решил зайти с другого конца. Быть может, это не глупо, а очень умно. Ведь большинство людей, включая полицейских, придут к тому же выводу, к которому только что пришел он. И он видел в ее комнате набитый битком вещевой мешок. Она вообще не распаковывала его. Пока Лэнгдон размышлял, Чиф отъехал со станции. Он глянул на часы. 15:15. Точно в срок. Правда, Кэп тоже тронулся в путь вовремя. Тут зашел Кристобаль с видеокамерой. «Мистер Пауэрс попросил меня поснимать поезд, пассажиров и прочее. Сказал, что попозже мы просмотрим кадры, и, возможно, это наведет нас на интересные повороты сюжета». «К тому же ты можешь снять свадьбу», — предложил Том. Молодой человек вздохнул. «Собственно, он и велел мне снять ее. Я что, для этого ходил в киношколу? Стать свадебным оператором? Будь я кинозвездой с личным трейлером, взбунтовался бы, позвонил своему агенту и никогда не вернулся». И добавил: «О, и Элеонора попросила меня спросить, что ты наденешь на свадьбу».
«Попросила тебя спросить меня?» «Ладно, замечательно. Передай ей, что я надену костюм от Армани. Я всегда надеваю его на свадьбы в поездах, она в курсе».
Кристобаль просиял. «Здорово! Я тоже так оденусь!»
Он обежал помещение объективом камеры и ушел.
Рокочущий Чиф неспешно катился в юго-восточном направлении. Он сделал 4 коротких остановки в Иллинойсе, после чего переехал воды могучей Миссисипи по длинному двухъярусному мосту 1927 года постройки. Теперь они находились в Айове. Единственной остановкой в этом штате был Форт Мэдисон, до которого они доехали примерно 9:30. Когда они направились к Миссури, Том подошел в вагон-ресторан и поужинал с отцом Келли и Мисти. За столом за ними сидели Стив с Джули, болтающие без умолку о предстоящей свадьбе. Элеонора, Макс и Кристобаль куда-то делись. Агнес Джо Том вообще ни разу не видел. Он посмотрел на Мисти. «Вы с Максом, похоже, в теплых отношениях. Хотя у него, как мне кажется, много друзей-женщин».
«О, дорогуша, я знаю, что это лишь временно. Поезд может завлечь в одну компанию очень разных людей, но как только поездка подходит к концу, заканчивается и влечение. И я давно уже не в том возрасте, чтобы мужчина мог разбить мне сердце, если ты об этом».
«Да, об этом. Рад слышать».
«Сколько я могла бы рассказать о неверных мужчинах?»
Мисти бросила взгляд на священника.
«И рассказала бы, если бы вас тут не было».
Она ущипнула отца Келли за щеки. Тому, кажется, понравилось такое внимание.
«Должен вас предупредить», —
признался священнослужитель Стиву и Джули.
«Я никогда прежде не посещал свадьбы в поезде. Думаю, такое вообще происходит в первый раз».
«Вообще-то нет».
Все посмотрели через проход туда, где ужинал Харри Хиггинс.
«Такое случалось и прежде. В 1987-м, в Texas Eagle. Он тоже едет от Чикаго до Лос-Анджелеса, только через Техас. Его называют поездом любви. Собственно, его маршрут еще длиннее, чем у Чифа».
«Поездом любви?» — переспросила Джули. «И почему его так называют?»
Хиггинс вытянул ноги в проход и, прихлебывая кофе, начал рассказ.
«В Игл работал легендарный проводник Заплав. Этот человек был что-то с чем-то. С золотым сердцем и умением произвести эффект, подобно артисту мирового класса. Он приходил к детям, одетый Санта-Клаусом, и дарил подарки, купленные на собственные деньги. Он ходил в школы прививать интерес к путешествиям поездом и был, пожалуй, одним из лучших ораторов в истории Амтрака. Но что стало его коньком, так это делать пассажиров счастливыми. Он поощрял людей общаться, узнавал, чем они интересуются. Чарльз Куральд даже делал про него репортаж. Так вот, 4 июля 1987 года в Texas Eagle поженилась влюбленная пара, а Зепп Лав имел к этому прямое отношение. Он даже участвовал в свадебной вечеринке, когда они доехали до Форта Уэрта. Зепп был особенным человеком, да».
«Что ж», — сказала Джули, — «надеюсь, наша свадьба будет хоть в половину столь же хороша».
«О, не сомневаюсь», — ответил Хиггинс. «Как я понял, Роксана Джордан отвечает за музыку. Когда рядом эта женщина, все идет замечательно. Поверьте мне».
Над Тихоокеанским северо-западом тем временем происходило важное метеорологическое явление. Сталкивающиеся восходящие и нисходящие потоки, холодные и теплые фронты, растущие из-за близости к побережью влажность, дующие с огромной нарастающей скоростью высотные ветра, все это смешивалось, закручивалось и начинало перемещаться на восток. Схожая комбинация погодных условий сформировалась почти в том же самом месте в ходе одного из путешествий Марка Твена через Неваду более 140 лет назад. Результатом стало стремительное наводнение ледяной водой, а затем буран такой силы, с каким большинство никогда не сталкивалось даже в местном суровом климате фронтира. Если верить его рассказу, а мистер Твен в этом плане всегда стоял на шаткой почве, то этот эпизод едва не стоил знаменитому писателю жизни. Все еще по большей части незамеченный американскими синоптиками шторм повернул на юг и, врезавшись в твердую стену северных скалистых гор, стек по хребту горной цепи, словно капли воды с провода. Хотя никто еще не мог определить, где формирующийся шторм ударится всей яростной леденящей силой, его цель, похоже, находилась прямо на пути следования Southwest Chief, причем в очень интересной точке. Это было отдаленное, пользующееся дурной репутацией место на юго-востоке Колорадо, перевал Ратон, самая высокая точка маршрута поезда и самый сложный железнодорожный участок в стране. Поезду нелегко взобраться по нему даже в хорошую погоду, а когда она станет по-настоящему скверной, Southwest Chief будет идти почти на пределе. Позже, той же ночью, человек в черном снова прошелся по купе. На сей раз он вел себя еще осторожнее из-за царящей в поезде атмосферы повышенной бдительности, на 100% удостоверяясь, что поблизости никого нет. Успеху вора способствовал тот факт, что многие сейчас либо ужинали, либо посещали особое мероприятие в вагоне люксе. В самом деле, пассажиров Southwest Chief усердно развлекали, и они не заботились об охране своих ценностей. Вор шепотом сказал спасибо и принялся обчищать попутчиков.